Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
В общем, уважаемые слушатели, все как всегда. Соведущие студии прямого эфира. Сегодня четверг, начало 6 вечера. И мы надеемся, что вы с нами будете обсуждать тему, которая начинается с понедельника, активно обсуждается на портале. И Рубен Валерьевич нам сейчас скажет, о чем речь идет.
А мы эту тему как-то случайно после звонка слушательницы в прошлом эфире проанонсировали даже, сказали, ах, неплохо бы ее взять. Mm-hmm. И оказалось, да, интересно, и мы в тренде, если посмотреть паблики, то прям там какие-то интересные истории, оказывается, мы попали, как говорится, в мейнстрим. Вот у нее, у нашей темы, по сути, нет не только юридического определения, но и единого общепризнанного. Но, тем не менее, она все-таки является предметом судебных споров, количество их растет, всякой грязной клеветы в эфире и в пабликах, и в интернете. И имя этой теме – красота. То есть из-за нее самой этой красоты перспективные и набирающие обороты направления, вот такие, как эстетическая хирургия или косметология, находятся на втором месте по конфликтности. То есть сначала медицинские услуги в чистом виде, а вот эти вот, ну, там, пластическая хирургия и косметология на втором месте по конфликтности. Я, кстати, совершенно случайно, когда размещаю в определенной социальной сети там какие-то заметки, ну, там есть такая штука, как сторис, да, и ты подбираешь там, ну, какую-нибудь картинку mm-hmm. или там... Ну, что-нибудь такое, чтобы раскрасить там свое выражение, там, либо фотографию, либо что-то такое, что там разместил. И я набираю там пластический хирург. И алгоритм этот компьютерный, он выдает мне картинки, которые соответствуют вот этой... Ну, думаю, там сейчас увижу какой-нибудь там скальпель хирурга.
А что там?
На первом месте действительно какой-то доктор, на втором месте чья-то тоже картинка какой-то клиники, а на третьем месте слово большими буквами «фейк». Ага. Ну, то есть вранье.
Да.
И с чего как бы я делаю вывод, который мы и в прошлый раз сделали. То есть вот большое количество вранья, касающееся непосредственно вот результатов работы пластических хирургов. Почему? Ну, то есть мы это назвали в нашей теме потребительский экстремизм. И вопрос у нас тоже будет к эксперту, который у нас сегодня намерен быть в эфире.
Но у нас не один эксперт.
Да, у нас, как обычно, четверо. Кстати, из них нет первых и последних. У нас есть завершающие и начинающие. То есть, потому что все эксперты у нас равны. Поэтому мы иногда, может, просто оговариваемся, говорим, что там последний эксперт в эфире. На самом деле, все у нас замечательные, мы все очень любим всех. Вот. Так вот, нет четко прописанных показаний к эстетическим операциям, оценки их эффективности и контроля качества. То есть, в итоге получается, что страдают обе стороны правоотношений, врач и пациент. Вот деятельность пластических хирургов, она ведь не направлена на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, как в чистом виде медицинская услуга, а исключительно на улучшение человеческой внешности. И к медицинским услугам она относится только потому, что вот этот самый номенклатура медицинских услуг не в закон, а в номенклатуру, uh-huh. там, утвержденную приказом Минздрава, включена там по профилю пластическая хирургия. Ведь получается как? Когда человек идет к врачу, к обычному, он хочет что-то вылечить. И показанием для оказания медицинской услуги является болезнь. А у пластического хирурга все наоборот. То есть для того, чтобы прийти к пластическому хирургу и что-то изменить, ты должен быть здоров. Понимаете, в чем получается парадокс?
Конечно,
сначала вы идете здоровым человеком, потому что если вы вдруг больны, то вам пластическая хирургия противопоказана. И здесь получается, что критерий результата определяется не каким-то там регламентом. Вот оказали качественную услугу, человек должен выздороветь, перестать кашлять, допустим, или у него должна там исчезнуть опухоль, или еще что-нибудь такое. А в конце концов, он должен выздороветь, потому что в соответствии с регламентом ему что-то сделали. А здесь, получается, приходит барышня, говорит, там, хочу нос, как у Анджелины Джоли, или хочу там ухо, там, как у Брэда Питта. И потом сравнивает и говорит, что не похоже. Да? И в итоге получается, что врач, хирург пластический, или как там правильно это назвать, оказывает вот эту как бы медицинскую услугу, у потребителя есть право, как у потребителя медицинской услуги, просто предъявить какие-то претензии к врачу за некачественную медицинскую услугу, потребовать исправления этой самой, потребовать денег обратно. А критерий – его личное восприятие. Ну, то есть, вот мне нравится или не нравится. И вот здесь получается поле непаханное для так называемого потребительского экстремизма. То есть, что такое потребительский экстремизм? Это использование пациентом своих законных прав для необоснованного получения от медицинской организации или от врача денежных средств или каких-нибудь медицинских услуг на безвозмездной основе. Ну, то есть, в действующем законодательстве понятно, что такого официального определения потребительского экстремизма не существует, поэтому каждый вот субъект права определяет его, исходя из своего опыта. И можно сказать, что бичом последних лет стало выколачивание пациентами денег из медицинских организаций или врачей. Вот эта нашумевшая история забавная, которую я посвятил прошлую неделю после нашего эфира, когда разобрался, оказалось... во многих там пабликах, посвященных эстетической этой пластической медицине, там дамы начали писать, как бы дамы и как бы писать про якобы сексуальное, извините, домогательство доктора после операции.
Ой, ну это всегда, где угодно.
Ну да, говорит, там, будучи под наркозом, не осознавала, а он там, значит, взял там что-то такое, сделал. Вот. И вот одну показали в интернете, которая говорит, я вот так вот с ним, а он такой-сякой, это доктор. Ну, доктор, может, и пытается как-то там оправдаться, потому что он говорит, ну как, ну, в операционной камере, в палатах камеры, везде камеры, 1.5 метра там между камерами, как во время ковида. Знаете, если камера чихнет, то другая заразится ковидом. Mm-hmm. Вот, поэтому это невозможно. Но вот я когда посмотрел, что происходило, оказалось, что... информация о том, что собираются потерпевшие от сексуальных домогательств этого доктора в интернете, и им кто-то, некий фонд, обещает 1 000 000 рублей, а даже 25 миллионов рублей гарантированно выплату.
Прекрасно.
То есть, получается, что кто-то собирает компромат на конкретного доктора, но за это платит деньги там, девушкам, которые якобы пострадали. И, конечно же, это же не пакетик орешков. Девушки, конечно, появляются такие, кто говорит, ну, я же тоже пострадал. Даже те, которые, ну, может быть, и к пластическому хирургу никогда и не ходили. Но больше того, я когда посмотрел документы, которые этот доктор представил, и переписку его там с другими пациентками, оказалось, одна из них до того, как все это было вброшено в СМИ, да, оказалось, что она требовала от него денег. Угу. От доктора. Говорит, ну, там, год назад у нее была операция какая-то, ей не понравилось. И она говорит, дай денег. Верни мне 500 000 рублей. Иначе, и дальше цитата, он говорит, я скажу, мало ли, что ты со мной сделал, пока я была под наркозом. Он отказался, и в итоге вот это вот бахло. Угу. Вот это все понеслось. Да, и получается, что тема, которую мы сегодня взяли... и к которой мы будем обращаться и к слушателям, и к нашим экспертам, да, что, вопреки расхожему мнению, законодательство, оно все-таки четко стоит на защите пациента и по, в общем-то, жесткие законы о защите прав потребителей, как у участника отношений по охране здоровья, пациенты могут прийти и в общество по защите прав потребителей, и вот в эти вот фонды, которые помогают каким-то потерпевшим. А вот врач кому должен пойти? Вот получается, что все знают о тысячах исков к клиникам и врачам, но никто не слышал об исках клиник к пациентам. Ну, или потому что, ну, вот есть такая штука, как я уже сказал, потребительский экстремизм. Вот эксперты указывают на необходимость что-то такое сделать. Помните, в прошлом эфире у нас был... сегодня он был... А, да, и сегодня тоже будет. Мы ему зададим вопрос. Это завкафедрой медицинского права. И мы поставили перед нашими слушателями вот вопрос, который может... как-то защитить врача от вот такого потребительского экстремизма. Это что? Это страхование рисков, это профсоюз или это прокурор?
Вот это, такой... это вопрос к вам.
Да, это вот что, по вашему мнению, может защитить врача от вот такого недобросовестного поведения, ну, скажем, пациентов, которые просто хотят нажиться?
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Не, а я все равно не понимаю, Рубен Валерьевич, вот я бы хотел делать, приходит женщина, говорит, хочу, чтобы у меня был нос, как у Джулии Робертс. После операции она говорит, нет, у меня нос не как у Джулии Робертс, а как у Рубена Маркаряна. Идет суд, вот фотография.
Это еще повезло, кстати.
Вот что... нос Джулии Робертс, вот нос Маркаряна, вот мой нос. Ну, да. тут уже все видно.
Ну, мой красивее.
Но я об этом даже и говорить-то не хочу.
Что значит не хочу? А вот об этом придется говорить, потому что как раз получается критерии оценки.
Так судья смотрит и говорит, нет, это ну действительно Маркаряна. А вы хотели что? Робертс, мне не похож, давай плати быстро, медик и все.
Да, вот я про это и говорю, да. И женщина будет иметь право пойти в другую клинику, причем, может быть, более дорогую, сказать, что вот здесь вот мне так сделали не очень, а вот я теперь точно хочу изыскать с той клиники и получить еще и вознаграждение. Кстати, некоторые умудряются делать так, ну, учитывая, что пластическая вот эта хирургия, медицина, она, знаете, как им проще отдать деньги там кому-то, чем быть искандаленным. Может, что произошло с этим доктором, видимо. Отдал бы он там 500 000 рублей, и не было. И такой вони бы не было. Да, по всем СМИ. Ну, что-то взял и не отдал. Ну, да, может, зря.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами, нельзя говорить первый эксперт. С нами на связи уходит не первый эксперт, не последний эксперт.
Начальный. В нашей программе
начальный эксперт, да. И кто это? Давайте напомним.
Это у нас Асад Юсупов, сопредседатель гильдии защиты медицинских работников. Асад Махачевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давно не слышались, ну, во всяком случае, со мной, да, тема как-то не выпадала. Да. Вот мы то услышали, да, мы начали с такого выражения, которое в праве не закреплено, потребительский экстремизм в сфере медицины, вот, в частности, в очень такой конфликтной эстетической хирургии, как в сфере. А есть ли возможность защититься от него врачам? Достаточно ли действующих правовых норм? Ведь все-таки эстетическая медицина, пластическая хирургия, косметология – это такая... деятельность, когда пациент сам определяет, доволен или недоволен результатом, а не какой-то медицинский регламент. Вот если недоволен и начинает шантажировать врача, да, что недоволен, тогда как врачу защититься?
Ну да, к сожалению, у нас это вот понятие уже стойко закрепилось. Ну, юридически это правильно называется злоупотреблением правом, это статья 10 Гражданского кодекса. Отвечаю вот на ваш вопрос. В принципе, у нас норм в праве достаточно, чтобы защититься. Только вот правоприменение и общая практика, она сильно хромает, сильно отстает. Потому что сложилась такая некая, знаете, однобокость в применении этих норм. То, что клиники, врачи, дрожа своей репутацией, ну, стараются не высовываться, стараются не светиться где-то по судам, да, то есть опасаясь, что это вызовет какое-то к ним негативное отношение. По сути своей, защитой врача, конечно, должны заниматься как на федеральном уровне, так и сами клиники, сами владельцы бизнеса привлекают специализированные юридические компании для проработки внутренних корпоративных правил и подготовки врачей для правильного общения с пациентом. Несомненно, да, страхование профессиональной ответственности врача должно быть. То есть такие системы существуют в Англии, в США, но, к сожалению, вот в России еще они не развиты. Я вам открою небольшой секрет. Я вот проводил переговоры длительное время с некоторыми страховыми компаниями по этому вопросу. Mm-hmm. То есть отдельные страховые хотят этим заняться. Вот как раз сейчас я готовлю проект. То есть, возможно, в следующем году какие-то продукты от одной из страховых компаний подобные будут, они нужны. Но тут самое главное – вовлечь в это врачей, вовлечь в это владельцев бизнеса, дать понять врачам, что это необходимо в целях их защиты от различных вот подобных случаев. Да? Потому что зачастую сами пациенты вовлекают врача в ненужные вот эти распри, в ненужные претензии, в ненужную трату времени. Это повергает, конечно, врача в депрессию, повергает его в некий такой страх того, что с ним могут сделать, осудить, получить какую-либо статью, хотя, возможно, за этим в тот момент ничего страшного и предрассудительного не стоит. Просто в силу своей правовой неграмотности или малограмотности врач не осознает, что он может продолжать также свободно работать, что он является нанятым работником, и, по сути, его защитой должны заниматься как его работодатель, так и юристы. Да? Поэтому тут эту систему надо развивать, а то она слишком однобока и на чашу весов как бы перевесилась только в одну сторону. То есть это, ну, из-за этого есть напряжение в врачебном сообществе, конечно.
Да. Вот. Ну вот, ну, получается,
можно,
что...
Можно развить, но надо начинать с головы, да. То есть тогда это будет проще и легче.
Но страхование гражданской ответственности, это означает, что, ну, врач может получить защиту от мощной страховой компании, у которой есть штат юристов, которая просто не захочет платить. И поэтому страховая компания начнет там как-то, ну, защищать врача, хочет она этого или не хочет, но вынуждена, потому что иначе будет убыток. А почему до сих пор этого никто этого не сделал, не пришло в голову? Или страховые компании, они же ведь ориентируются на большой рынок. Может, они думают, ну, это рынок маленький, подумаешь, там, да. Сколько там врачей это всего?
Ну, есть на самом деле некая недоисследованность этого рынка. Да, то есть, и плюс ко всему, у страховой компании есть опасения в том, что врачи откажутся платить, либо за них откажутся платить работодатели на самом начале, да, предмета вот, заключения самого договора страхования. Такое, да, оно имеется. Просто причем некоторые опасаются, что заплатив, потом ими либо не будут заниматься, либо же, ну, скажем, будут заниматься некачественно. То есть достаточно, может быть, там будут уплатить там кому-то 3000 рублей, кому-то 5, кому-то 20, в зависимости от пакета. Но в любом случае, то есть большинство опасается, что их бросят на полдороги, потому что есть такое некое еще недоверие к самому процессу страхования, да, и страховой деятельности. Вот в этом вся загвоздка. То есть должны быть хотя бы несколько хороших, ярких примеров страхования, которые бы показали, что это действительно работает, что действительно есть защита, ну, к примеру, да, там, подали какое-либо заявление о преступлении, либо, может, подали какой-то громкий иск. И в это время как раз вот страховая с привлеченной сторонней юридической службы, ну, чтобы не было аффилированности в данном случае, да, лучше привлеченной. То есть они начинают свою работу, показывая качество этой работы, показывая, что в этот момент врач отстраняется от забот, связанных с своей защитой, то есть он продолжает там спокойно начать свою работу, деятельность. И при этом страховая и юристы занимаются его защитой. То есть они изучают поданные заявления, готовят свои заключения по данному вопросу и в случае необходимости защищают его в суде.
Ну да, так получается, что, видите, как вот в приводимом мной примере, началась там пиар-атака на какого-то врача, а ему на операцию идти. У него ручки-то не будут трястись ли, да, если он там должен думать об этом. А, и получается, что вся эта там, ну, какая некрасивая компания, она все равно убивает и желание, возможность работать, да, и получается, что вот руководителю клиники проще сказать доктору: слушай, иди займись своими делами, там, отдохни, там, разрули всю эту историю, да, пока там, ну, в операционную не ходи. Наверное, так получается. Там. Как можно от этого избавиться?
Так в основном в своих случаях и получается, так и происходит. Либо говорят, сам давай решай этот вопрос за свой счет, свои деньги и своими силами. Либо говорят, отправься-ка в отпуск, не позори нас, не порть нам репутацию, сиди молча, никуда не высовывайся. Все. Вообще, при любом поступлении какого-либо обращения даже с прокуратуры, у нас врачи сразу начинают пугаться. Они не знают, что им делать, они боятся ходить. А что самое плохое, еще пытаются топить друг друга, да, то есть переводя пальцем друг на друга, да, чтобы... Хотя в большинстве случаев, то есть так делать не нужно. То есть просто в этом нет такой необходимости. То есть иногда у нас просто прокуратура запрашивает документы по какому-либо обращению гражданина, да, и это их обязанность запросить. То есть нужно всегда дать понять, что, ну, как бы за этим ничего страшного не стоит, то есть вы не должны бояться, вы должны понимать, что вы тоже защищены законом, и у вас есть определенные права, а не только обязанности.
А вот помните, вон случай был-то не так давно, когда в защиту одного доктора, который неудачно там за гаражами пописал, его обвинили там в этом в сексуальных действиях там против несовершеннолетних, которые рядом оказались. Да, он сам-то пришел в полицию, сам сказал, что это из-за проблем с мочевым пузырем, а его все равно закатали, дали 5 лет. И если бы не 55 тысяч подписей и 200 врачей за него не вписались бы, так бы и сидел бы там, как педофил. Это все равно, это же судьба-то у человека там разрушена, по сути.
Ну, да, конечно. То есть для него это, конечно, будет очень глубокий стресс, его судьба. То есть несмотря на то, что мы называем склоненцы обстоятельств непреодолимой силы, да, но вот к сожалению, то, что вот произошло, это такой вопиющий случай. То есть, если, может быть, был бы какой-нибудь иной человек, даже там, я бы сказал, маргинального уровня или маргинального слоя, то есть на него бы не обратили внимания. Да, и, может быть, там и не было бы даже никакого уголовного еще преследования. А в данной ситуации просто под сомнение вообще ставится, то есть увязывается врач и увязывается вот совершенное действие. Да, и из-за этого создается такая негативная репутация. Это, конечно,
главное же, да, как бы вот не как принцип, который адвокат, по идее, должен своему клиенту сказать: ты что-то там признаешься, да, тебя же никто не спрашивал. Этот врач узнал себя на видео, сам пошел, сам объяснил Следственный комитет, чтобы там не было недоразумений, и его же и посадили. То есть это то, что он сам пришел и дал объяснение, они его искали. Ничего не повлияло.
Это у них своя есть у врачей профессиональная деформация. И вот эта профессиональная деформация, она как раз вот заставляет их делать вот такие вот необдуманные действия, необдуманные шаги. Если бы, к примеру, у него был бы хотя бы просто телефон, он звонит на него, задает вопрос, какая ситуация, что мне делать? Да, он там, не знаю, имеет абонемент там по юридическому обслуживанию на год. Заплатил какие-то деньги, может там звонить. И ему сказали, в этой ситуации не надо ни за что беспокоиться, не надо вам, как говорится, лезть на рожон, принимать всю вину на себя, потому что в противном итоге вас, как говорится, возьмут в оборот, раскрутят и потом, собственно говоря, не отмоетесь. Да. Поэтому у нас такой системы пока нету. То есть ее нужно создавать.
Понятно. Ясно, да. Спасибо большое.
У нас нету. Да.
Спасибо. Асад Юсупов был у нас сопредседатель гильдии защиты медицинских работников.
Ну, так вообще, как получается, мы как-то врачи вот все защищаем. Жалко, конечно.
Тема такая.
Да. Они два слова в защиту пациентов. Я могу сказать, свои 2 копейки-то положить?
Ну,
потому что вот есть одна известная актриса, я не буду называть ее имени, просто она сделала себе пластику. Так хорошо она себе сделала, что когда она пыталась улыбаться, у нее ушли слезы из глаз. Я сказал, исправим, это вообще не вопрос, ей исправили. У нее потом, она спать не могла, у нее глаза до конца не закрывались. Ей сказали, через 40 дней все пройдет. Она когда пошла в ВТО, ее не пустили, потому что фотография на пропуске не соответствовала ее внешности. Ну, это же безобразие. Значит, таких врачей надо гнать, я считаю, с волчьим билетом.
Вы знаете,
это же не такое.
Как раз в этом и проблема, да, что вот эта вот эстетическая медицина, пластическая, она исправляет то, что Бог создал. Угу. И тут никто не может дать гарантию, вы знаете, я так сделаю, и вы не будете плакать. Да? Ну, тут такая история. И обычно, насколько я знаю, видел эти контракты, там предупреждают 150 раз. Это, конечно, это твой выбор, это твой риск. Тут прийти, там, что-то себе изменить во внешности, но у всех людей там разные эти слои кожи, какие-то мышцы, да, что-нибудь такое.
Выбор. Да, у нас есть звонок слушателя, есть эксперт, кого берем?
Ну, не знаю, там кого. Вы тут главный, да, поэтому давайте...
Я вам предоставил право выбора.
Да, тогда эксперта, конечно.
Эксперта сначала послушаем, потом будет этот самый наш слушатель. Так, эксперт у нас выходит на связь, давайте скажем, кто это.
Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. Вот как раз к нему и вопрос.
Вот, да.
Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот это правда, что пациент всегда прав? Вот на слуху, и мы сейчас говорим, тоже разбираем немало историй о разбирательствах из-за врачебных ошибок. Там, ну, все понятно, с ошибками, которые в виде нарушения регламента и там вреда здоровью. Но больше вот истории, которые на слуху, они о потребительском экстремизме. Ну, то есть, когда пациент злоупотребляет своими правами, вот о чем у нас говорил сейчас Асад Юсупов. А чем подпитывается вот такое потребительское отношение к врачам? И оно...
Я как раз сейчас вспоминал, пока вот говорили, что подпитывается кто чем, как вчера стало известно, что в отношении 13 погибших от нехватки кислорода ковидных пациентов в Ростове-на-Дону суд прекратил дело в связи с истечением срока давности. 2 года всего прошло, они уже все прекратили, радостно отрапортовали, понимаете. Вот это вот что, какой тут, понимаете, экстремизм, чей?
Не-не-не, это совсем другое, да, мы сейчас говорим, у нас просто тема такая.
На самом деле не совсем другое, потому что, извините, но там люди не тоже были потребителями в том смысле, что за них заплатили. Мы с вами из налогов. У нас потребителем является не только тот, кто из своего кармана кому-то что-то дал, вот, а вообще-то говоря, все пациенты, за них помощь, за них оплачена. Есть заказчик, есть исполнитель, есть потребитель. Это просто разные лица. Да?
Александр Владимирович, вы, я понимаю, что как президент Лиги защитников пациентов, да, вы только об этом можете говорить. Но у нас тема немножко другая. Вы других примеров не знаете, когда пациент... во всяком случае, ну, допустим, в такой сфере, как пластическая хирургия, может злоупотреблять своими правами по одной простой причине. Там нет такого регламента качества оказания медицинской услуги.
Да, его нет и практически быть не может, за редким исключением, когда все ясно и понятно. То есть, например, дефект был до вмешательства, дефект остался после вмешательства. Да. И он не устранен или стал еще хуже. Там, ну, у нас есть, кстати говоря, случаи с летальным исходом во время липосакции. Вот поэтому и совсем не из-за анафилаксии, а из-за заражения инфекционного, то есть хирург допустил
антисанитарию. Тут четко совершенно, да, это уже никакого отношения к эстетике не имеет. Да.
А что касается эстетических споров, то... Ну, это споры об искусстве, как я их называю, да? Ну, вот. И, соответственно, в суде это очень сложно всегда доказывать, поэтому я, например, из-за этого в суды не хожу. Вот. А там, где есть настоящая медицина, а не эстетика, вот там, да, там все по-другому.
Но в любом случае, вот у вас лига по защите пациентов, да? А есть лига по защите врачей? Или их достаточно государство защищает?
Во-первых, есть Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Михайловичем Рошалем и еще несколько сотен организаций, которые занимаются защитой прав врачей, это общество там, хирургов, терапевтов, травматологов и так далее и тому подобное. Вот, да, все есть, все работает. Вот, ну, не всегда эффективно, конечно, как хотелось бы врачам, но существует.
Вот интересно, ну, я не имею отношение в большей степени к образованию, ну, там, к школам, допустим, ну, как член управляющего совета школы. Я помню, что учителям очень не нравилось, когда то, что они делают, называлось образовательной услугой, потому что отношение потребитель и оказывающий услугу – это не совсем про воспитателя, которым является учитель. И вот с недавних пор теперь это уже не услуга, да, это уже выполнение государством обязанностей по образованию. А что касается медицины, так оно и останется услугой? Или все-таки это помощь, или это что-то такое, что государство тоже должно гарантировать?
Смотрите, споры идут об этом, сейчас уже в такой активной фазе, слава богу. Вот, но выходить из этой ситуации будет очень сложно, потому что, во-первых, у нас в законе медицинская помощь, определение медицинской помощи дано через определение услуги. В основе тарификации всей системы ОМС лежат услуги. И оторвать это, то есть изменить всю систему финансирования придется, я-то за, но пока это именно так. Вот. Поэтому, да, дело в том, что вообще как система здравоохранения превращена действительно в рынок на всех уровнях, там есть кассы, зайдите в любое там федеральное учреждение, первое, что увидите, это касса рядом с гардеробом. Ну, вот. Поэтому, к сожалению, сейчас вот этот конфликт, рынок это или же государственная функция, он очень серьезно обострен, вплоть до того, что 34%, по данным роста, 34% людей, которые считают, что им нужна медицинская помощь, за ней не обращаются. Это просто катастрофа доверия к системе здравоохранения, которая в огромной степени связана с вопросом, который вы обсуждаете. Что это такое вторая грудь бесплатно?
Да, как-то звучит-то не очень.
Да. А в аптеке то же самое вопрос. А хотите ли еще вот это вот? Понимаете, вы что, на базаре, что ли? Понимаете, это все не должно быть, конечно, там, в этой системе.
Александр Владимирович, вот мне позвонила женщина и сказала, что ее мама живет в Хакасии, у мамы онкология третьей степени, просто это совсем недавно было. И вот в их районе, где она живет, раньше было два онколога, теперь не осталось ни одного онколога. И маме с раком третьей степени приходится ехать 40 километров. Это что такое вообще?
Ну, это оно и есть, понимаете. То есть мы сколько раз, мы там образцы документов для прокуратуры изобрели, где говорится о доступности. В законе то там вся доступность описана, но закон не выполняется, поэтому система работает вот так. То есть хочу, лечу, не лечу. Хочу, поеду в Москву лечить, там дороже платят, а в Хакасии не платят, понимаете? Это у нас возникло реальное неравенство прав граждан в Российской Федерации по доступности даже государственной помощи, чего уж там говорить о платной и бесплатной медицине с точки зрения потребителей. Ну, вот. У нас расслоение очень серьезное, к сожалению, даже между регионами. Могу сказать, просто вот однажды президент там по поводу лекарств сказал, объясните мне, как в одном регионе в территориальную программу может сходить 89 лекарств, а в другую 750.
Угу.
Просто думаю, в 10 раз почти, да, разница, ну как?
Спасибо большое. Спасибо.
Есть над чем работать, да. Спасибо. Александр Саверский был президент Лиги защитников пациентов.
А сейчас, наверное, на связь выходит слушательница. Я не знал, о чем так долго пришлось ждать, потому что Маркарян сказал сначала эксперт. Это его вина. Мария, здравствуйте.
Здравствуй, Мария.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, слышим вас, слышим.
Я вот ехала, слушала вашу передачу, и я на самом деле понимаю, о каком хирурге сейчас идет речь, собственно, кто это все начал. И, если честно, не понимаю, почему люди, которые занимаются таким благим делом, несут на самом деле красоту, которая должна быть сконцентрирована на работе, потому что уровень ответственности у них в этот момент невероятно высок, должны заниматься совершенно другими вопросами, отстаивать свое имя и репутацию, хотя за них говорят их результаты, их работа, которую невозможно приукрасить или, наоборот, изменить. Это очевидно. Поэтому я, если честно, просто пребываю в неком шоке от того, что такое произошло, как клиент врача, да, о котором, я так понимаю, сейчас идет речь. Поэтому я не смогла сдержаться, решила набрать и просто высказать свое возмущение, что, в принципе, врачи такого уровня должны отстаивать свою репутацию и бороться за нее. И для меня это просто очень...
Ну, мы как раз примерно об этом и говорим. Каким образом? Потому что там, как говорится, нагадить-то может каждый и быстро, а вот поди очистись от этого. Понятно. Спасибо вам.
Спасибо,
Мария,
вам большое. Да. Да. Слушайте, а я вспомнил чудную историю. Может, вы тоже знаете, где-то начало 80-х годов Южная Германия. Приходит женщина, говорит, хочу быть похожа на эту женщину. Дает фотографию. Ну, врач так смотрит, что-то он так начинает, что-то не то. Говорит, на нее хочу быть. Да, вот хочу быть на нее похожа. Что-то у нее как-то так подспудно. Он обращается к своему коллеге, а что тут? Что меня останавливает? Говорит, так это же Ева Браун.
Угу.
Ее стали отставить. Она обратилась в суд.
Ну, говорили, красивая женщина была.
Да, красивая женщина была. Она обратилась в суд. Ну, ей запретили вот делать операцию, похожую, чтобы она стала похожа на Еву Браун. Это вообще законно или нет?
В Германии, не знаю, наверное. Ну, наверное, у них же там такие жесткие законы, принятые после Второй мировой, и все, что связано с нацизмом, это абсолютное табу. Они даже там... Вот вы сейчас сказали Ева Браун, да, да. Хотя она...
Ну, конечно.
Насколько я знаю, она не признана никаким нацистским преступником.
Конечно, да. Поэтому, хотя жила с чудовищем, прямо скажем.
Да, но тем не менее, видите, как у них это все так табуированная тема, и поэтому на всякий случай врачи от этого дистанцируются. У них там попробуй вслух что-нибудь скажи по этому поводу. Да, да. Они там сразу... Ну, кстати, я, насколько знаю, разговаривал как-то с нашим послом Российской Федерации ФРГ. Он сказал, знаешь, в Германии не осталось ни одного человека, ни одного с фамилией Гитлер.
Ну, и там, по-моему, имя Адольф-то никто...
Адольфа еще есть. А ну, вот,
это те, кто
а вот,
раньше.
А вот, да, вот... Не, иногда называют, да. Но, а вот фамилии точно нет. Она полностью изжита.
Слушай, ну, никто же не хотел прийти так сказать. Хочу быть похожим на Надежду Константиновну Крупскую. Такого уже не было, наверное.
Ну, в молодости она тоже была ничего, кстати, судя по портрету, который я видел в этих самых, в Ленинских горках.
Давайте продолжим выслушивать мнение экспертов. И с нами на связи хоть кто?
Это Александр Мохов, доктор юридических наук, завкафедра медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, рад слышать.
Вы как раз явились триггером для того, чтобы мы взяли эту тему вот снова. И вы опять в нашем эфире. Мы взяли эстетическую теперь медицину. По сути, вы ее начали. Мы тут разобрались с одним случаем. Скажите, пожалуйста, вот если вот в медицине в целом есть критерии качества лечения, там регламент так. Какой-то правильный, да, то вот, вот этой самой пластической, эстетической хирургии, ими ведь является субъективное представление о красоте, а направление, ну, само по себе даже не относится к медицинским услугам. Ну, если вот на закон смотреть, да, там в этом, в номенклатуре есть утвержденным Минздравом, а там в законе не написано. А вот почему такая потенциально конфликтная отрасль, она без четких определений остается? Я вот как юрист переживаю. То есть это получается, пациенту не понравилось, и доктор, получается, нарушил что-то. А вот как с этим быть?
Ну, на самом деле, все, что касается качества, да, медицинской помощи или медицинских услуг, здесь все неустойчиво, да, в целом даже и применительно к таким традиционным классическим направлениям. Если мы говорим о косметологии, об эстетической медицине, то нужно понимать, какова цель. Я здесь, когда задаю этот вопрос, почему он возникает? Дело в том, что, собственно, такие операции, ну, начинались еще в Древней Индии и другие, так сказать, цивилизации древние, они, в общем, практиковали уже определенные операции. Но вопрос, зачем, для чего, какую ставили цель? И вот здесь принципиально, как бы, готовы ли мы ответить на этот вопрос? Потому что одно дело, там, физический дефект, да, определенные, мешает жить, проблемы с качеством жизни, ну, еще с чем-то, это одна ситуация. И здесь, ну, более-менее мы можем, ну, скажем так, да, ну, какие-то критерии выработать, и есть понимание, ну, определенных позиций, подходов. И совсем другое, когда есть просто желание человека, и причем мы понимаем, что это желание, оно меняется, да, подвержено изменениям. И вот здесь мы выходим на вот эту зыбкую очень почву, когда у нас, кроме, по сути дела, гражданско-правового договора, ну, если опять он хорошо, правильно составлен, корректно, в общем-то, ничего нет. И отсюда риски, потому что один субъективно понимает так, другой так. Конечно, есть там некие альбомы, да, там, ну, некие, да, скажем, оценки, но все это очень-очень зыбкая почва, на основе которой... Ну, практически, естественно, сразу же будут возникать те или иные конфликты, особенно на первоначальном этапе. Там и отечность, да, и еще другие какие-то там моменты возникают. Всегда клиент будет недоволен или чаще всего будет недоволен. И, конечно, здесь, есть проблемы, которые на сегодняшний день практически трудно разрешимы, кроме вот того, что рекомендовать довольно значительную такую форму информированного согласия, договор, условия, вот эти карты, так сказать, да, альбомы, там еще что-то прикладывать для того, чтобы защитить, ну, как-то врача, который действительно действует добросовестно. С другой стороны, мы знаем, что есть и недобросовестные, так сказать, тоже специалисты, которые, скажем, да, выдают иногда или предлагают то, такие услуги или рекламируют, которые на самом деле выполнить, реализовать надлежащим образом не смогут. Такая проблема тоже существует.
Понятно. Спасибо вам, Александр Анатольевич. Александр Мохов был доктор юридических наук, завкафедрой медицинского права МГЮА.
Ну, а я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я тоже вспоминаю, как один деятель эстрады, не буду говорить, кто, решил обратиться к хирургу пластическому, говорит, знаете, вот уменьшите мне, пожалуйста, губы и сделайте бриллиантовое напыление на зубы. Ну, мы сделали операцию, а у него потом рот не закрывал. Знаете, это история, нет?
Нет, так а что, ну, а лучше же бриллианты видны, когда рот
открыт. Так сильно ему уменьшили, он просил в три раза мне уменьшить, чтобы они были маленькие такие, сексуальные, просто, а ему так уменьшили, у него рот не закрывался.
Что, маленькие губы сексуальные, что ли?
Ну, он так считал, да, не знаю.
Ну, я же говорю, считал, тот вопрос, да, дело вкуса.
И
да.
Потом он стал поднимать скандал, стал говорить, что ему половину бриллиантов не напылили на зубы, оказывается.
Нет, все же, да. Здесь, вот здесь можно легко проверить, если он сказал напыление да. сделать вот так, ну, палец толщиной, да, и столько-то карат бриллиантов должно быть, ну, тут это проверить-то несложно.
Но то, что рот-то не закрывался, это же явно уже, понимаете?
Это, наверное, вопрос не оговаривали. То есть, если он хотел, чтобы у него были видны зубы, ну, и они видны. А то какой смысл на них...
Какой циничный человек сегодня.
Роман, ну такой случай привели. Человек хочет напылить бриллианты на зубы. Для чего? Да. Чтобы они у него были видны. Ему доктор сделал.
Ну, когда он рот открывает, я так догадываюсь, нет?
А, так это же в договоре надо смотреть, что там написано-то. Доктор мог не понять.
Конечно, вы как адвокат сейчас стали защищать врача.
Нет, тема нашей программы как раз. Это защита врачей. Мы пациентов-то уже защищали неоднократно. Сегодня взялись за врачей. Надо же тоже защищать людей.
Ну, это хорошо, ладно, обойдемся без бриллиантового напыления, послушаем последнего сегодня эксперта. А, нельзя говорить последнего,
завершающего сегодняшнюю программу.
Завершающего, эксперта. Да.
Александр Эдингер, врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт в области медицинской этики, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, в качестве последнего эксперта рад присоединиться.
Вот видите, человек рад, что он последний.
Не, а мы говорим завершающий, потому что, ну как, последнее слово не нравится. Да. А скажите, Александр Владимирович, вот пациент, он всегда прав, как говорится, закон о защите прав потребителей, имеет право жаловаться на все, на везде, и даже вот если говорить о медицине эстетической, там, где критерий только собственный вкус, тоже может жаловаться. Да? Угу. А вот врачу куда жаловаться? На потребительский экстремизм, на хамство или на злоупотребление правом, на оскорбление врачей? Нет ли вот перекоса случайно в защите пациентов, в ущерб защите врачей, которых руки начинают трястись, когда им надо помощь оказывать?
Перекос есть, и он, ну, он очевиден. Тут ваш вопрос риторический. Перекос чудовищный. И дело даже не в количестве уголовных дел, которыми радостно машет Следственный комитет. Потому что, знаете, мы взяли соцобязательство, сколько там, 400% по сравнению с предыдущим периодом указанных уголовных дел, заведенных против врачей. А речь идет о, давайте так, речь идет даже не о климате, а о реальном отношении всех к врачам. Хотя вот врачи, если их выделить в отдельную группу, то по отношению к ним есть все остальные. Вот эти все остальные все никак не определяются. Врач – это слуга, это... прислужник, провайдер некого обслуживания или, может быть, что-нибудь еще. Вот и все. И вот пока не определятся вот эти остальные все, ситуация будет грустной. И, конечно, будет повальное тотальное бегство из профессии. Я так думаю.
Бегство откуда?
Из профессии.
А, ну да. Когда человек выгорает, да, когда смотрит, что никакой благодарности, одни жалобы. Да, ну зачем оно надо? Провались, оно провалилось.
Подожди, а сейчас, мне кажется, Александр Владимирович, сейчас же есть интернет, сейчас уже приходят пациенты к врачу, они сами знают, как их надо лечить, они уже рассказывают врачу.
Да.
Они же рассказывают.
Коллеги, друзья мои, сами виноваты. Есть одна потрясающая докторесса, моя сверстница, сколько я знаю, которая в день своего юбилея была от, так это, в хорошем смысле, отинтервьюировала на Первом канале федеральном. И ей спросили, а что делать умному пациенту перед тем, как идти к врачу? Был изложен следующий рецепт. Открываете сайт Всемирной организации здравоохранения, находите там свое заболевание, распечатываете рекомендации по диагностике и лечению, приходите к доктору с красным карандашом и следите за тем, чтобы он соблюдал иерархию, последовательность и точность всей этой фигни. Понимаете, какая красота? Да? Это говорит докторесса, доктор наук, профессор. Сами мы виноваты. Если мы воспитываем подобных, а мы их воспитываем, если мы воспитываем подобных пациентов, мы огребаем, ну, по полной, что можно сделать.
Ну, то есть это неправильно. Понимаете? Приходить с красным карандашом, я так полагаю. Надо доверять доктору.
Это неправильно от первого звука, который я произнес, до последнего. Потому что сайт Всемирной организации здравоохранения это журнал «Мурзилка» в лучшем случае. Это я вам говорю как человек, который давным-давно этот сайт изучает. Понимаете, вынужден на него иногда или ссылаться, или опрокидывать ушаты чего-нибудь нехорошего. Понимаете? Поэтому, ну, это, знаете, ну, послушайте, давайте так. Сапоги, по-моему, сейчас сапожник, правильно?
Да.
Пироги, очень надеюсь, что пирожник. Вот, скажите, что пациент может сделать с собой бедным, изучив сайт Всемирной организации здравоохранения? Что у него выйдет из-под его пера, резца или из головы? Что может выйти? Выйдет ужас в основном-то, потому что, понимаете, так называемые сложные случаи требуют такого пустячка, как участие профессионала, настоящего профессионала.
Да, мне нравится, как да, в силу возраста со своими... ну, друзьями уже больше обсуждаем не внешнюю политику и не женщин, да, а какие-нибудь там уровень холестерина, конечно. Там начинается. Да. А что у тебя в анализах, конечно. А что у тебя? И я так обсуждаю, думаю, все уже начинают разбираться, потом к доктору приходишь, я говорю, слушайте, у меня тут вон что, он говорит, да, это надо вот в сопоставлении вот с этим, то есть иди, это буквы, не переживай, это буквы. Мне так нравится вот мой врач, который меня все время говорит, это буквы, не обращай на них внимания, и мы в них разбираемся.
Если ваш врач, а я очень надеюсь и уверен, что он честный и реальный профессионал, знаете, он может вам устроить на недельку лекцию, что такое D-dimer, или что такое IgM, или еще что-нибудь в таком духе, он может вам это устроить.
Да.
Во-первых, вы простите, я, ради бога, простите такие мои плохие слова, вы просто опухнете от информации. Во-вторых, эта информация никуда не ляжет, потому что она нуждается в системном фундаменте. Понимаете, у нас несколько лет первых лет обычного медуниверситета, обычного лечебного факультета, который ваш покорный заканчивал в свое время, понимаете, мы были бешено раздражены, нам вбивали основы, физиология, анатомия. Гистология, биохимия. У нас было что-то такое 6 или 7 химий только разных. Мы бесились, мы ужасно рвались в клинику. Там мы поняли, что без этого нам в клинике делать нечего. Пациенту без этого тоже делать нечего. Он ничего не... Понимаете, есть же страшная штука. Это таблетка от головы, это от живота. Давайте мы опустимся на этот уровень.
Да-да.
Что случится с многими из нас.
Александр Владимирович, время подходит там к концу. Я не знаю, кто сказал эту фразу, но я ее запомнил на всю жизнь. Вот в завершение я хочу сказать, просто вспомнить, что классный хирург не тот, кто делает блестящую операцию, а тот, кто отказывается от ненужной. Вы согласны, да?
Абсолютно. Классный хирург ненавидит факт разреза.
Угу.
Он делает все, чтобы этой операции избежать. Вот и все. Спасибо вам.
Да, спасибо вам большое. Вам, да. Александр Эдигер был врач, клинический фармаколог, токсиколог, эксперт в области медицинской этики.
Ну что, защитили вы сегодня врачей, как вы считаете?
Ну вот, судя по мнению экспертов и даже звоночки в студию, да, мы, получается, что постарались хотя бы сделать маленький шажок в сторону вот строительства вот этой вот стены, защищающей врачей. Я такая, знаете, как... Кто-то мне рассказывал об отношении, как врач относится к пациенту, чтобы у него оставалась холодная голова. Потому что пациент приходит со своей проблемой, и ему кажется, что спокойствие врача или его какой-то там надменный тон или нежелание читать в интернете, что ему пациент показывает. Ну, это означает некомпетенцию врача там какую-то, что он вот не сопереживает, да, не помогает, не держит за ручку. Вот. И вот мне рассказывали эту историю, как один профессор студентом, не помню кто, читает эту лекцию, и вот настраивает на то, что с болезнью надо бороться, а пациент, получается, только мешает своей паникой. И он говорит, представьте себе, вот такая вот здоровенная опухоль в животе. Страшно? Ну, студенты, ну да, страшно. Он говорит, нет, не страшно, потому что не у вас.
Ну, это да. Слушайте, а, кстати, отдельная тема, вот я тут прочел, сейчас цифры я забыл, а мне где-то на столе лежат, забыл я принести их в студию. И ведь, оказывается, врачи-то сажают больше не за врачебные ошибки, а за взятки. В общем, то, что взятки-то и не является.
Да, общем, по статистике, да, такая история. Ну, это свойственно государственной медицине, государственным врачам, там это распространено. Но в большей степени оно распространено не потому, что там врачи берут какие-то подарки, а потому что...
Они берут взятки.
Легче выявлять, понимаете? То есть люди непрофессиональные. То есть профессионалы сидят в кожаных креслах, да, они не занимаются...
То есть я даю взятку врачу, я пишу, что сейчас я дам взятку, что ты так...
Нет, как-то выявлять легче, да, потому как, ну, его взяли там врача там с поличной, и все, и пациент пошел, пожаловался, говорит, я вот врачу там принес денег, ну, оставшийся недовольный пациент, ну, или там еще кто-то там работает. Вот, но я вот таких даже, ну, извините, вот это бытовое взяточничество, ну, то есть это бытовое, это относится к бытовой коррупции, к мелкой, к повседневной. Я даже не считаю за взяточников, для них нужно отдельную какую-то ввести категорию, определение. Я как-то разговаривал с большим полицейским генералом, и мы обсуждали тему, знаете, доски почета для полицейских. Я говорю, вот мы хотим сделать электронную доску почета для полицейских. Он говорит, да, хорошая идея. Я говорю, ну, а потому что общество думает, что у вас в основном взяточники работают. И он так на меня смотрит, как солдат на вож, и говорит, кто взяточники? Мы взяточники. Я думаю, господи, я что-то не то сказал.
Да, да.
Вот, он так прямо аж напрягся, покраснел. Он говорит, да какие мы взяточники? Мы крохоборы. По мелочи берут там по 5000 рублей. Говорит, какие взятки? Говорит, это не здесь. И так показывает в сторону определенных там зданий с большими креслами. Говорит, вот там взяточники. А мы, говорит, что по мелочи.
Ну все, мы прощаемся, мы выходим из эфира. Я надеюсь, что Рубен Валерьевич через неделю придет с бриллиантовым напылением. Придете с бриллиантовым напылением? Как-то идея-то это зажгла, и глаза прям загорелись у вас.
Я подумаю, только не на зубы.
А, ну хорошо, все, спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего теплого вечера, берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.